за неделю.
Программа «Крайности» выходит на радио «Комсомольская правда» по будням в 11.05. В прямом эфире мы говорим о самом важном и интересном из жизни Ставрополья. В итоговом выпуске собраны ключевые фрагменты «Крайностей» за неделю.
«Крайности».
21 января, в день освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, говорить пришлось не о том, как город вернул себе свободу, а о том, что в Курсавке двое отморозков до смерти забили ветерана Великой Отечественной войны.
Крайности.
В эфире радиостанции «Комсомольская правда», программа «Крайности». Дмитрий Белецкий сегодня в студии.
И напротив меня Валерий Беликов.
Здравствуйте.
Сегодня
всем.
21 января, но это дата, это число не просто дата для всех жителей Ставропольского края, ну, по крайней мере, города Ставрополя, потому что все мы еще со школьных времен, многие, как там с очень маленького возраста, знали эту дату, потому что это дата освобождения города Ставрополя от немецких захватчиков. Люди, которые постарше, уж точно эту дату хорошо знают, потому что их родители, у кого-то дедушки, бабушки, сейчас, наверное, уже у нынешнего поколения, да, прабабушки, прадедушки, многие воевали, многие прошли ту самую оккупацию в городе Ставрополь и знают на себе, испытали те самые события. Некоторые радиослушатели «Комсомольской правды», да, которые слушают и сейчас нас тоже, уже родились во время оккупации, которая была в Ставропольском крае. Напомню, 21 января 1943 года Ставрополь освободили от немецких захватчиков. Сегодня на радиостанции «Комсомольская правда» весь день мы вспоминаем эти события. В наших,
да, как город освобождали.
Да, в наших информационных блоках в 15-45 минуту, не каждый блок, но очень часто вы можете услышать комментарии людей, которые там служили. То есть это письма с фронта, это воспоминания, это какие-то исторические сводки, это официальная статистика. То есть вся информация, которая касается освобождения Ставрополя от немецких захватчиков, вы можете слушать сегодня весь день, все 21 января.
Мы постарались все собрать, систематизировать, записали, то есть, что, опять-таки, да, ну, скажем так, были наши слушатели в курсе того, что происходило в те далекие дни.
Да, и, ну, на самом деле, сегодня в программе «Крайности» мы тоже хотели позвать историка и обсудить подробнее, что же произошло в январе 43-го года, как жилось в оккупации, как жилось после оккупации, как конкретно освобождали Ставрополь. Понятно, это все идет и в течение всего дня на радиостанции «Комсомольская правда», но хотели поговорить об этом в программе «Крайности».
Ну, к сожалению...
Если бы не произошло одно событие, которое, ну, я не знаю, как чудовищным, по-другому его не назовешь.
Ну, по-другому действительно не назвать. В общем, что произошло, случай этот очень действительно такой...
Его действительно можно назвать чудовищным.
Он произошел
в селе Курсавка, Андроповский район. Там следователи до сих пор ищут убийц 97-летней женщины, ветерана Великой Отечественной войны, Надежды Михайловны Стратийчук. Все случилось еще вечером 10 января. Двое неизвестных через окно проникли к ней в дом. Женщину накрыли одеялом и избили. После этого сообщники украли паспорт, деньги и сбежали. Надежда Михайловна, несмотря на то, что и нанесли жесточайшие побои, пытались там раскроить ей череп, она удалось ей выжить. Она сама позвонила в скорую помощь. Женщина-ветеран жила одна. Она позвонила в скорую помощь, выжила с медиков. Медики доставили ее в скорую. И еще на протяжении нескольких дней, пока она была в памяти, в сознании, она помогала полицейским искать тех людей, которые на нем напали. Вот я не знаю, как назвать, вот это преклоняться можно перед этой женщиной, аж мурашки бегут по коже, потому что человек, прошедший войну, родившийся в 22-м году, перенесший столько всего, и даже после такого испытания, которое вот в последние дни к ней пришло, она все равно помогала искать полицейских женщин 97 лет. 97 лет.
Ужасно то, что она вот так вот страшно умерла, человек, несмотря на все заслуги. Собственно, об этом, к сожалению, вынуждены сегодня говорить в программе «Крайности», потому что вопрос к слушателям у нас будет довольно простой. Почему такое происходит? Мы и раньше подобный вопрос задавали. Да, вот если вспомнить эти вроде бы невинные шутки, да, когда молодежь там на вечном огне жарит.
Подожди, ну какие невинные шутки? Ты своими словами говоришь невинные шутки.
Нет, это
невинные шутки.
Невинными шутками я бы это не назвал. Да,
это никак нельзя назвать никакой невинностью.
Я так сказал, ну, скажем так, тот случай, когда действительно слово «невинность». То есть, когда молодые люди думают, что ничего в этом страшного нет, мне кажется, вот просто звенья одной цепи.
Просто получается, почему такое могло произойти? Вот представь, что такое произошло в Советском Союзе. Сейчас произошло, 2019 год. Человек, который отдал всю свою жизнь для того, чтобы защищать страну, который перенес очень много лишений, погиб от рук каких-то отморозков, которые просто пробрались в окно. Они же знали, что это небольшое село, пускай там, ну, пускай около 10 тысяч человек в Курсавке, плюс-минус. Но они же всех знали, это было известно. неизвестно человек, они пробрались в окно, стали избивать. Эти отморозки знали, что это ветеран войны, что 97 лет только что недавно исполнилось. Вот почему такое может произойти? А, вот что с нами и с нашим обществом не так? Как вы считаете, это с нашим обществом что-то не так? Или это просто, опять же, два отморозка, которые просто исключение из правил? Вот как вы считаете? Звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 4577. Ну а пока вы набираете этот номер, мы предлагаем вам послушать помощника руководителя Краевого управления Следственного комитета по Ставропольскому краю Аллу Козырецкую. Она рассказала подробнее о том, что произошло в селе Курсавка.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю принято к производству возбужденное в органах внутренних дел уголовное дело по факту разбойного нападения на 97-летнюю жительницу села Курсавки Андроповского района. Это часть 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным следствия, в селе Курсавки вечером 10 января текущего года предположительно двое неизвестных через окно проникли в домовладение одинокой пожилой женщины, ветерана Великой Отечественной войны. Накрыли ее одеялом, избили по голове, похитили паспорт, деньги и скрылись. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где через два дня от полученных травм скончалась. В тот же день уголовное дело принято к производству следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. Деяния дополнительно квалифицированы по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В целях оперативного раскрытия этого дерзкого преступления руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил его расследование отделу по расследованию особо важных дел аппарата ведомства. В настоящее время следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей, криминалистов и оперативников принимает исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и задержанию нападавших. Ход расследования лично контролирует руководитель Следственного управления Игорь Иванов.
Почему все-таки уголовное дело не возбудили сразу по статье убийства? В чем здесь дело?
Потому что у нападавших не было умысла на убийство, а был умысел именно на причинение тяжких телесных повреждений, которые уже повлекли по неосторожности смерть потерпевшего.
Как об этом узнали? Или здесь идет именно разговор о том, что не убивали сразу?
Характер причиненных телесных повреждений.
Ну вот так вот, это была Алла Козырецкая, помощник руководителя Краевого управления Следственного комитета по Ставропольскому краю. На самом деле, вот эта вот статья «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшему», вот очень сильно задела, во-первых, нас, журналистов «Комсомольской правды», а во-вторых, людей, которые прочитали эту новость, она была везде, практически по всей стране, прочитали новость в социальных сетях, а все пишут, какая неосторожность. Друзья, ну, два человека пробрались, накрыли одеялом, начали избивать по голове 97-летнюю женщину. Что, они думали, ай-яй-яй, это неосторожность? Вот очень как-то странно и очень, может быть, нет, мягко. Некоторые даже высшую меру
вспоминают. Что такое демократия? Это, как еще иногда говорят, процедура, это соблюдение закона. Здесь надо понимать, что, то есть, вот так вот сразу, как у следствия, то есть, по закону, есть свои формулировки, которые точно написаны. Возмущение людей тоже понимаю. То есть эти скоты, я их так назову, они вряд ли размышляли о неосторожности, о том, что если вдруг их поймают, их обязательно поймают, я в это верю, то есть им могут как-то смягчить статью. Нет, ну...
Да, ну понятно, просто получается какой-то бред, получается. Статью 97-летнюю женщину, ветерана напали, на нее избили по голове, причем явно ее, мне почему-то кажется, что не хотели там оставить живых, ну, следователям, конечно, виднее, они рассмотрят, но вот такая статья. Но на самом деле она не такая уж мягкая, потому что по этой статье до 15 лет лишения свободы, но некоторые призывают к высшей мере, сейчас в нашей стране высшей меры это пожизненное наказание, некоторые вспоминают, хотят, чтобы отменили мораторий, но это уже...
Не раз мы, кстати, об этом говорили.
Другой разговор. Вот сегодня мы хотим спросить вас, почему такое могло произойти, что двое отморозков залезли к женщине, которая жила одна, ветерану, которую знали все во всем селе, начали носить ей побои, забрали паспорт, забрали деньги и, по сути своей, забили до смерти. Ветерана войны, 97-летнюю женщину, даже не важно, ветеран на войны или не ветеран, конечно, это важно, женщине 97 лет, вот, которая была в здравом уме и памяти, которая читала стихи об этом. Мы тоже поговорим немножко позже, вспоминания о Надежде Михайловне. Вот что с нами не так? Вот что с нашим, почему такое могло произойти? 8 800 500 ровно 4577. Звоните в прямой эфир, высказывайте свое мнение. Но также пишите WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. Сразу после небольшой паузы мы начнем принимать ваши телефонные звонки. Ну и вспомним, какой была Надежда Михайловна Стратичук.
Крайности. Лучшее за неделю. Крайности. Лучшее за неделю.
Все мы привыкли строить планы. Вот и в нашем регионе думают о том, как развивать города и села в ближайшие 15 лет. Как хотят преобразить города и села сами ставропольцы, выясняли во вторник.
Крайности.
Вот так вот и получается. Интернет-опрос о планах развития города Ставрополя, администрация Ставрополя устраивает, а мы вот спрашиваем в масштабах края всех слушателей радио «Комсомольская правда», как они видят развитие своих городов и сел в ближайшие 15 лет, что должно измениться в лучшую сторону. Я, кстати, чуть-чуть попозже вопросы из этого интернет-опроса продублирую. У нас звонок есть телефонный. Алло,
добрый
Павел,
день.
Здравствуйте.
Алло.
Да,
алло.
Добрый день, слушаем
добрый
вас.
День.
Добрый день. Ребят, ну вот у меня такое, как бы, два предложения таких, они, в принципе, рабочие. Плитка красивая, это, конечно, важно. Вообще город у нас прекрасный, я там теперь живу, это все хорошо. Но вот предложение социального характера. Я сам дачник в районе Грушевого, Косово, внизу озера. И вот у нас кусочек дороги от основной трассы, которая на Сенгельевку идет, до момента, где автобус разворачивается, там километр, наверное, чуть больше, вот полтора. Он в ужасном состоянии, летом еще так-то его там своими силами рихтуют, равняют, и перестает ходить автобус. А там очень многие живут, пожилые люди, бабушки. Вы знаете, я на машине езжу, поэтому для меня это тоже актуально, продираешься там, вот, особенно в это время. Но когда бабушки, как в блокадном Ленинграде, едешь, а они с саночками тянутся, потому что им за хлебом сходить все. И этот кусок дороги уже многие годы нам разговор на условиях софинансирования, потому что мы такие деньги вкладываем в развитие, что полтора километра дороги сделать невозможно. Столько лет массив, только наш кооператив Вольница, порядка тысячи дачников, не говоря о том, что там Красово, Зои Кавказа, там 5 или 6 тысяч дачных участков. И эти полтора километра не отсыпаны, автобус не ходит. И летом, собственно говоря, тоже проблемы определенные. Хотя бы центральную эту улицу, город бы, по идее, должен в этом поучаствовать. Помимо улучшения, тем более, вы знаете, как это люди, которые продукты там себе добывают, многие, это не потому, что им нравится. И как бы, мне кажется, это очень большой социальный проект, который стоило бы сделать.
Обратите. То есть не просто дорога к одному дачному кооперативу, спасибо, Павел, а получается периферийные дороги?
Да.
Там ситуация такая, что говорят, на условиях софинансирования вы, дачники, сбросьтесь. Ну, знаете, вот требовать с бабушки там 1000-2 за асфальт, который она то ли увидит, то ли не увидит, ну, это глушняк, это не сработает. Но не тот объем, чтобы город не мог это сделать, и это социальный проект, потому что люди начнут, автобус сможет туда ездить, и люди будут точно так же, добираться проще.
Павел, я правильно понимаю, вторая проблема, получается, это, значит, работа общественного транспорта всесезонная?
Ну, там, да. И хотелось бы еще такой момент немножко, я не знаю, благоустройство ли это, но меня это очень сильно цепляет. Я пытаюсь уже 5-й год легализоваться, да, то есть я там, небольшой бизнес, у меня все. А вот у меня помещение, которое 5 лет не могу перевести из жилого в нежилой, потому что ты идешь по инстанциям, и везде тебя разворачивают, ну, слово «дай» вслух не звучит, но это звучит в априори везде. И напротив меня, напротив моего помещения, еще, наверное, 6 помещений, которые занимаются этим же самым, люди бы давно работали, люди бы давно зарабатывали своим семьям, и люди бы давно уже приносили какой-то определенный доход. Вот вчера по РБК как раз звучало, что до 24-го, по-моему, года мы должны 25 миллионов рабочих мест малого бизнеса. Это Медведев и Путин провозгласили на экономическом форуме. Вот у меня такое предложение. Вот чтобы это сразу убивает двух зайцев. Дело в том, что когда ты идешь, подаешь документы конкретному человеку, то конкретный человек передает его другому конкретному человеку, и начинаются качели. И эти качели часто очень такие с коррупционным
запахом. Подкладочкой.
Разворачивают. Да. У меня предложение очень простое. Есть МФЦ у нас, да? Ну, МФЦ для бизнеса и МФЦ. Мне кажется, что давно бы уже написали какую-то программу, компьютерную программу, чтобы не человек решал. Я пришел, пакет документов отдал, и если есть возможность, нет никаких запретов, и нет, есть возможность, я думаю, это в каждом районе, в каждом городе, то мы сразу убили двух зайцев. Во-первых, малый бизнес бы стал активно развиваться, и это невозможно заниматься бизнесом на улице, надо где-то иметь помещение. Торговать, оказывать услуги, это очень актуальная проблема. Пускай бы это была компьютерная программа, я пришел в этот МФЦ, отдал пакет документов, и не человек решал, а робот решал, как сейчас в Сбербанке. Не человек решает, дать тебе это или не дать, компьютер решает. Вот нашему губернатору надо обратить на это внимание, это простая проблема. Сразу и коррупцию уменьшаем, И вы увидите, как сразу начнут открываться маленькие магазинчики, потому что упираешься рогом и ничего не можешь сделать.
Поняли вас, да. Спасибо. Слушай, поняли вас, спасибо за звонок. 8-800-500-45-77, телефон прямого эфира. Напомню, говорим мы сегодня обо всех населенных пунктах Ставропольского края, не только о Ставрополе. Ну вот Ставрополь просто дал такую пищу для размышлений. Да. 8-800-500-45-77. Звоните, рассказывайте, что необходимо развивать в ваших городах и селах.
Чтобы также они изменились к лучшему к 2035 году.
Ну и далее тоже продолжали развиваться. Разумеется. Да, также работают мессенджеры WhatsApp и Viber, номер 8-905-462-400. Вот первое сообщение пришло от Армена, он уже, скажем так, делится своим опытом. Это все обман, чтобы народ был чем-то занят. Я тоже поверил, написал мэру Пятигорска подетально, как развивать город, вплоть до создания рабочих мест. Через месяц получил ответ, денег нет. Ну, вот тут Армен, не знаю, может быть, вы обратились в не самый подходящий период. Кстати, по поводу Пятигорска у нас есть там потом некоторое уточнение. Мы чуть позже об этом поговорим. Так что, мне кажется, не все так бесплодно. И, кстати, я напомню, раз уж мы завели речь о стратегии развития, вот, в частности, сейчас отталкивались от новости от Ставрополя, я напомню, что в декабре у нас в гостях была заместитель министра экономического развития Ставропольского края Жанна Устименко, и там мы говорили о стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года. Вот, кстати, если интересно, можете найти на сайте kp.ru в архиве программу «Лица власти», там, где мы подробно об этом говорили, о стратегии развития Ставропольского края, в частности, в отдельную стратегию выделено еще развитие города-курорта Кисловодска, и вот там уже будете понимать, от чего и как можно оттолкнуться.
Так, у нас есть телефонный звонок. Давай послушаем Зинаиду. Зинаида, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я Старшая дома по улице Чехова, 96-1. У нас ведется переписка с 2013 года. Обращались в администрацию Ленинского района, в комитет городского хозяйства. У нас дом, значит, нет тротуара около дома. Теперь дети ходят в школу по дороге, где нет тротуаров, где это, там на дороге выдавлены. Машины ездят, стараются как-то проехать, где нет этих ям. Обрызгивают детей. Дети идут в школу грязные, плачут. Значит, у нас нет выходить, вы понимаете? Мы обращались, но безрезультатно. Безрезультатно. Там есть одна дорожка, ну, асфальтная, но там два недостроя. Дети боятся там ходить. Там недостроенные дома, ну, один на уровне где-то третий, четвертый этажа недостроенный. Там собираются алкаши и наркоманы.
Ну, Зинаида так или иначе, спасибо, конечно, обозначила маленькую местечковую проблему, поняли, но глобально,
но она,
если
да,
это, да, стратегическую задачу соотносить.
Выливается снова в тот же вопрос дорог и тротуаров,
о чем говорил Павел тремя минутами ранее. Совершенно верно. То есть благоустройство периферийной части наших городов и сел. То получается, и часто нам об этом и в программе говорили, что вот у вас там в центре все хорошо, конечно, а вы к нам на Ташлу поезжаете.
И вот, кстати, Валерий Зисентуков вторит буквально предыдущим звонившим, пишет WhatsApp на номер 8-905-462-400. В городе Ессентуки необходимо восстановить дороги и тротуары, восстановить коммуникации, теплосети, водопровод, канализационные сети, восстановить швейную, трикотажную, мебельную фабрики, молзавод, консервный завод, промкомбинат, создать новые рабочие места, восстановить курортный комплекс, возродить агрокомплекс вокруг города, возродить СМУ, ДРСУ, РСУ, завод ЖБИ. Это минимум, иначе деградация и развал всего городского хозяйства. Вот уж Валерий крупномасштабно подошел. Ну, раз уж говорить о стратегии социально-экономического развития, то вот только так и надо подходить.
Собственно, это так и назовем, да, образцом, правильным ответом. Единственное, что, может, мне кажется, что, наверное, завод ЖБ, то есть железобетонных изделий, уже, наверное, в курортном регионе нет, не получится построить заново. Ну, там просто особые требования,
ну,
в природе.
Ну, тут уж мы с тобой и не знаем всех тонкостей. Может быть, новые современные технологии, которые позволяют работать более экологично, может быть. Но это всего лишь предположение.
Не, мне в таких случаях говорят, ну, мусоросжигающий завод возле Пятигорска стоит, и ничего. Ну, как сказать ничего? Вот, как говорится, мусорная реформа 2 года поработает, посмотрим.
Мусоры все-таки немножко разные. Вот не берусь утверждать, я не специалист.
Напомню наш вопрос к слушателям. Что необходимо развивать в городах и селах Ставропольского края, чтобы
они стали лучше к 2035 году. Пока что я напомню, наш номер телефона 8 800 500 45 77. Также не забывайте про WhatsApp и Viber 8 905 462 400. Напомню, повод дал вот для все это обсудить в рамках края, краевой центр.
Ну и да, кстати, я уже говорила о том, что вот стратегия, сейчас мы ведем речь о том, что есть город Ставрополь, где сейчас проводится такой опрос. Есть стратегия, которую я упоминала, Ставропольский край. Кстати, можно зайти на сайт. Я уже упоминала о том, что можно программу послушать на нашем сайте. Можно зайти на сайт Ставкрай 2035, и вот там тоже есть такая специальная графа принятия участия в опросе. То есть можно там в целом и принять участие, так сказать, в развитии, вот в создании этой самой стратегии по развитию всего края. Ну и сегодня мы вас спрашиваем о том, как вы хотите, чтобы развивалось ваше село, ваш город, в котором вы живете, вот в перспективе такой, ну, пока эта перспектива обозначена на ближайшие 15 лет, может быть, на 10, на 5, и, может быть, и на 20.
Вот. Кстати, на образце того опроса, который есть на сайте городской администрации ставрополь.рф, я хочу сказать, что все вопросы, которые есть там, обозначены и слушателями радио «Комсомольская правда», то есть и пятигорчанами, и синтучанами, и жителями Ставрополя, то есть это благоустройство периферии, транспорт, дороги и занятость. Ну, давай поговорим об этом через 4 минуты. У нас сейчас реклама, новости, но все это быстро пройдет.
Крайности. Лучшее за неделю. Крайности. Лучшее за неделю.
Любовь против штампа. В пятницу со слушателями говорили о том, нужно ли оформлять отношения в ЗАГСе или настоящие чувства сильнее брачных уз, а заодно и презентовали новую рубрику.
Крайности.
Ну что же, программа «Крайности», Валерий Беликов.
Дмитрий Белецкий.
Мы говорили сегодня о том, о гражданских браках, как называют в простонародье, но на самом деле это сожительство, и люди, когда живут вместе много лет, часто рожают детей потом.
Но документально отношения не оформляют. Вот мы спрашивали, да. Штамп в паспорте или без штампа, это тоже прекрасно.
Сейчас мы хотим поставить точку в этом споре вечном, штамп ставить или не ставить в паспорте, регистрировать брак или не регистрировать. Послушаем сейчас комментарий юриста, это почетный адвокат России Александр Островский. Он рассказал, на что могут претендовать и рассчитывать люди, ведущие совместное хозяйство, имеющие общих детей, но не оформившие свои отношения документально.
Если отношения не зарегистрированы, то каждый участник отношений, на которого не зарегистрировано это имущество, приобретенное в период этих отношений, например, моя сожительница не включена в договор покупки дома, она должна доказывать, во-первых, факт наличия совместной жизни, а во-вторых, что она участвовала в приобретении, показывать, какая у нее зарплата, какие доходы. Причем все это в судебном порядке, это достаточно трудоемко и не очень перспективно. Поэтому с материальной точки зрения, как правило, женщины стараются зарегистрировать отношения. Мужчины часто стараются этого избежать. Но зачастую некоторым, например, клиентам я рекомендую не регистрировать отношения и даже ребенка не оформлять на своего сожителя. А для этого бывают разные жизненные ситуации, например, когда этот сожитель не перспективен, когда он является таким явно временным спутником по жизни, чтобы он не мог потом предъявлять претензии на ребенка, когда мать думает с ребенком уехать за границу и подыскать там мужа. В таких случаях выгоднее, когда отношения не регистрируются, и ребенок записан на мать, как на мать-одиночку.
Вот такая, пожалуйста, ситуация.
Ну, те, кто думают регистрировать, не регистрировать, тоже задумайтесь, потому что советы от народного...
От почетного адвоката России Александра Островского. Ну, собственно, кто-то, может быть, считает важным и нужным применять на практике, а для кого-то это все-таки по-прежнему исключение.
Ну, расписались, да, ну, пускай, вот на самом деле, это, опять же, личная жизнь каждого человека, пускай каждый человек сам решает расписываться, не расписываться, регистрировать детей, не регистрировать, и вообще, что делать, потому что все мы взрослые люди, и все мы знаем, как нам жить лучше, без каких-то там советов и советчиков. Программа «Крайности» продолжается, и сегодня, как мы обещали, будет премьера рубрики. Рубрика, ну, вы же понимаете, что новости, что такое новости? Новости мы привыкли.
Сегодня есть, завтра нет.
Нет, это такое самая актуальная какая-то вещь, самые свежие новости. Мы привыкли слышать этот статус. А у нас рубрика будет называться немножко по-другому. Валер,
новости новости прошлого века.
Вот свежайшие новости прошлого века, сказал бы.
Не, ну реально, кто помнит, о чем писали, например, газеты Ставропольского края в 1900 каком-нибудь затертом году? В 1950-м затертом.
Да никто не помнит, мы же не компьютеры.
В 80-м затертом. Вот,
Я вам скажу, кто помнит, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Петр Светичный.
Это человек из опроса. Человек из опроса сегодня в студии радио «Комсомольская правда». А Петр Светичный, наш звукорежиссер, он будет помогать.
Частый гость, кстати, в студии, потому что мы Петю всегда привыкли видеть за стеклом, на пульте, и на нем самая ответственная часть эфира, техническая, чтобы вы нас хорошо слышали. Петр, рада тебя видеть.
Ну, а большая часть жителей Ставрополя вообще привыкли видеть меня на улицах с диктофоном. Теперь меня можно видеть в новом амплуа в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке имени Лермонтова, которая находится на площади Ленина. Все мы знаем, где она находится.
Что, тебя там можно видеть теперь?
Меня теперь там можно видеть.
Мне кажется, посещаемость библиотеки вырастет просто в разы в геометрии. Прогрессии. Раньше там перекати-поле было между книжками, а теперь, ну, на самом деле, конечно, утрирую, в библиотеку ходит. Я лично ходил и удивился, сколько там много людей. Но теряет... теперь там будет больше, потому что Петр Светличный.
Теряет смысл термин «книжный червь», «книжный медведь» у нас.
«Книжный звукарь». Так вот, а в чем дело? Петь, расскажи, что это за рубрика такая будет и что мы будем анализировать, следует?
Проект, который мы запускаем с сегодняшнего дня, называется, как уже сказал Валера, «Новости прошлого века». И вот в рамках этого проекта совместно с библиотекой имени Лермонтова мы будем рассказывать, о чем писали газеты Ставропольского края в 20 веке. То есть для начала я взял такой временной промежуток небольшой с 1900 года по 2000 год.
Небольшой промежуток совсем.
Да, всего-то навсего.
Соточка.
100 лет.
Все, но... там в космос полетели в двух войнах, принимали участие в мировых. А, там и страна поменялась вначале один раз, потом другой раз. Всего-то соточка.
Зачем это нужно? Расскажу вам. Ну, вообще очень интересно, ведь газеты это такое СМИ, зеркало нашей повседневной жизни. Да? Интересно узнать, чем жили, что читали, чем дышали наши земляки. А почему наши земляки? Потому что газеты я беру не федерального значения, а краевые, местные газеты, которые...
Ну, на самом деле, интересно. Слушайте рубрику «Новости прошлого века» по пятницам, каждую пятницу в программе «Крайности» в 11 часов 30 минут. Давай перейдем к теме уже. Что ты сегодня подготовил, что анализировал накануне в библиотеке?
Ну, я решил начать с такой очень интересной газеты. Спасибо, Дим, за наводочку.
Моя любимая.
Газета называется «Сталинские ребята». Если кто не слышал, я немножко расскажу. Это такая... молодежная газета, она издавалась для школьников нашего края. Это своеобразная такая пионерская правда, ну, только местного масштаба.
Местного значения, да.
Причем, насколько мне известно, пионерская правда, видимо, тогда еще не
было. Ну, я не знаю, но я знаю, что в сталинских ребятах там был очень большой тираж, 80 тысяч экземпляров, который выпускался на Северном Кавказе. Представьте, 80 тысяч экземпляров. Действительно читались, ее и школьники просто фанатели от этой газеты. Ну, смартфонов-то не было, конечно.
Газета выпускалась еженедельно, начала она издаваться в 1935 году. Ну, а я вам сегодня расскажу, о чем писала газета «Сталинские ребята» в январе 1936 года, ни много ни мало.
Уже интересно.
Ну, понятно, что первые выпуски были больше посвящены Новому году. Какие елки проводились, как достойные пионеры какие елки посетили, много очень фамилий. Ребят, которые заслужили право побывать на главной елке в Кремле, отмечены отличники учебы. Дед Морозу писем никто не писал, все надеялись только на себя.
Сталинские ребята Сталину писали.
Сталинские ребята писали Сталину и в редакцию газеты «Сталинские ребята».
Так, что писали они?
Что они писали, сейчас обязательно расскажу и даже прочитаю, потому что это очень интересно. Но давайте с елками сначала. Вот 22 января, это такой день, 21 января, годовщина смерти Ленина. 22 января выпуск газеты номер 4 1936 года был посвящен большей частью смерти Ленина. Но заглавная статья такая большая называется «Елка в Совнаркоме». И там воспоминания Гали Андриановой, которая познакомилась с вождем пролетариата в 1922 году. Меня что зацепило, она вот так вот описывает от улыбки до слезы. Вот идет вот эта вот вся статья. Она когда встретилась с Ильичем первый раз, она радовалась и смеялась, потому что...
Ну, короче, была... у девочки была истерика.
Нет, ну, знаменитая, смеялась, я Ленина видел.
Ей было увидела очень приятно, Ленина, увидела Ленина. Вот, Галя пишет, что в следующий раз, когда она видела Ленина, сына, она плакала, потому что видела она его в следующий раз уже в гробу, в 1924 году. То есть между их встречами...
Ну я, да, на панихиду. Я представляю, как девочка такая, я видела Ильича, и такие все, такая Дима, первая девчушка в классе.
Вот смеешься, я еще в своем детстве застал людей, которые...
Ильича ты застал?
Нет, я застал людей, которые меня, так я думал, просто прошли в мавзолей, и с гордостью в Москве был
Ленин. Ничего страшного, давай послушаем. Что же писали, мне вот интересно,
школьники? Были там еще несколько, да подожди ты со своими школьниками, были там еще несколько рубрик, посвященных вождю, Ильич и детки, это рассказы других детей. Великий первый ученик, это была статья, написанная по воспоминаниям сестры вождя Анны Ульяновой. Ну и были, конечно, перечисления хороших ребят. Вот, например, там вожатая Елена Кечнер из Кисловодской школы коммунистического интернационала описывала ученицу 6 Б-класса Ольгу Пономаренко, которая была лучшей ученицей школы. Но до того, как мы прочтем письма в редакцию, меня заинтересовала больше всего в этом номере статья «Счастье в Сталин-ауле». Пара-бабам! Сейчас вы поймете, почему. Я просто прочитаю небольшой фрагмент этой статьи. 23 ноября 1935 года в колхозе имени Сталина был большой праздник. В этот день правительство Дагестана, а я вот вам расскажу, что Сталин-аул это Буйнакский район Дагестана, он там находился, так. Как сейчас называется, не знаю, не нашел. Колхоз добился огромных побед. Бывшую мечеть колхозники переоборудовали в электростанцию. 320 лампочек Ильича освещают колхозные сакли. Ночью светло в ауле. И там еще песню сочинили жители аула, про это читать я ее не буду.
Интересно, пришло сообщение к нам в WhatsApp, спасибо за новую рубрику, буду с интересом слушать. Помню в детстве тот запах типографской бумаги. Кстати, вы не забыли, что сегодня день рождения Высоцкого? Дорогая радиослушатель,
кто ж про такое забыл?
Зря, что вы не подписались. Конечно же, мы помним, что сегодня день рождения Высоцкого. Предлагаю все-таки пару слов сказать про это событие. Поговорим еще про сталинские ребята, у нас будет много рубрик. Владимир Семенович Высоцкий приезжал в Ставропольский край, и это широко, кстати, освещалось в газетах Ставропольского края.
Но в частности, в Ставропольской правде от сентября 1978 года была огромная статья. Тогда даже пошел такой слух, что, мол, якобы Горбачев, он как-то покрывает вот этого вот демократичного Высоцкого, потому что, если в то время уже в прессе писали по две строчки, вышла огромная статья
на... Да, но перебью тебя. Еще дело в том, что Высоцкий, на самом деле, еще засветился в Пятигорске, потому что Высоцкий давал интервью местному телевидению вообще всего лишь несколько раз в своей жизни. И вот один из этих двух раз, когда он давал интервью, было в Пятигорске. Запись сразу же стерли, видеозапись, как, после того, как вышла это в эфир, но осталась фонограмма, аудиозапись той встречи. 79-й год, 14 сентября 79-го года, Высоцкий в Пятигорске. Мы предлагаем вам слушать небольшой отрывок из того самого интервью.
Какой вопрос вы хотели бы задать самому себе? Интересно.
Сейчас. Очень это все... Вы очень хорошо составили анкету, но, в общем, надо готовить людей заранее. Я вам скажу, почему. Потому что, может быть, я ошибусь. Но, например, сколько мне еще осталось лет, месяцев, недель, дней и часов творчества? Вот это я бы хотел бы задать этот вопрос себе. Вернее, знать на него ответ. Вот так.
Ну, последний вопрос. Я думаю, что его не стоит задавать. Насколько искренне вы отвечали? Мне кажется, что...
Абсолютно. Как вы назвали? Вы понимаете, нет смысла мне отвечать неискренне. Зачем? Я сюда пришел вовсе не для того, чтобы кому-то нравиться. Понимаете, нет смысла мне никакого. Я пришел сюда для того, чтобы правда ответить на интересующие вас вопросы. И думаю, что у многих людей, которые сейчас смотрят нашу передачу, безусловно, было какое-то свое впечатление по записям, по фильмам. У нас вообще принято отождествлять персонажа, которого играешь на экране, или от имени которого поешь. А так как я не только сочиняю стихи, а я актер, может быть, мне проще, чем другим поэтам, говорить от первого лица. И поэтому меня отождествляют с людьми. Я всегда говорю «я», но не от нескромности, а просто удобно и по форме, и просто потому, что я часто, как актер, бывал в шкуре других людей. Вот. Это тоже не ячество никакое, это для удобства формы. Всегда, когда приглашают люди на беседу, они хотят знать, что у тебя там за рубаха и кожа, что ты из себя представляешь. Я надеюсь, что вы не хотите показать меня зрителям, представить таким, как бы вам хотелось. Пускай у них останется впечатление у каждого от встречи со мной. Такое, какое вот они истинное, естественное, теперешнее, сиюминутное. Мне нет смысла ни лгать, ни подхалимничать сейчас, ни притворяться.
А Владимир Александрович Высоцкий в Пятигорске, 79-й год, 14 сентября, и он задал вопрос, сколько мне осталось. Так вот, на тот момент, на момент того интервью, Владимиру Семеновичу Высоцкому оставалось 10 месяцев и 9 дней. Это была программа «Крайность», которую сегодня вели Валерий Беликов.
Петр Светличный.
Ну и я, Дмитрий Белецкий. Всего доброго.
«Крайности». Лучшее за неделю. Лучшее за неделю.
24 января в прямом эфире мы раздавали слушателям депутатские мандаты. А вот предложения ставропольцев о том, что они сделали бы, оказавшись в депутатском кресле, были вполне реальными.
Крайности.
Радиостанция «Комсомольская правда», программа «Крайности». Сегодня 24 января, в студии Анна Ивишин.
И Дмитрий Белецкий.
А сегодня будем говорить об одной конкретной профессии, которую некоторые наши радиослушатели, думаю, тоже представители этой профессии нас слушают, иногда даже к нам приходят. Так вот, подробнее о том, вообще представят эту самую профессию, наша постоянная слушательница, жительница города Ставрополя, 7-летняя Полина.
Сидят, говорят, говорят, а в конце года... Говорят, что у них получилось.
Ну, вот так вот. Я даже не знаю, какую здесь профессию. Думаю, ну, конечно же, вы поняли, что это про нас с Анной Ивершин.
Сидят, говорят, целый год.
Говорят.
В конце года снова говорят, и в начале говорят.
На самом деле нет. Вот сейчас давайте дадим 3 секунды вам прямо сейчас вслух сказать, что же это за профессия. И давайте на счет 3-4. Мы говорим про депутатов. Вот, конечно же, вы угадали. Говорят, но ничего не делают.
В конце года говорят, что получилось.
А, да.
Если вдруг вы не заметили.
Это фанфары всем депутатам, которые слушают радиостанцию «Комсомольская правда», или тем людям, которые хотят стать депутатами. О чем речь? Ставропольская городская дума проводит конкурс детских сочинений «Если бы я был депутатом». Мне кажется, просто люди уже сидят и думают, блин, чем бы заняться? Вот чем бы заняться? О! Может быть, дети. Дети накидают нам сейчас и детки. Дети, давайте мозговой штурм устроим. Накидайте сообщения, мы чем-то реализуем самые интересные идеи.
Вот прям с сегодняшнего дня этот самый конкурс и запускается, и проходить он будет вплоть до 1 марта, а поучаствовать в нем могут, ну вот, да,
ну, как
дети.
Раз там весенняя сессия депутатов, отлично. Да, как да. Раз сейчас идеи собирают и осуществят, может
дети
быть.
Дети от 11 до 17 лет.
И ребенку грамоту выпишут за самую лучшую креативную идею, которую смогут осуществить.
Реализовать, да.
Да, на самом деле конкурс «Если бы я был депутатом», принять участие в нем могут дети от 11 до 17 лет. Ну, здесь скорее уже не дети, а подростки, потому что 17 лет какой же ребенок, он уже школу выпускает, некоторые в техникумах учатся. Ну, как бы там ни было, конкурс детский считается, проводится по 3 возрастным категориям. Младшая школа для учеников 5-7 классов, средняя школа для учеников 8-9 классов и старшая школа для старшеньких деток 10-11 класс. Принять участие могут, ну, все дети русскоговорящие, там, сказано, которые хорошо владеют русским языком. Ну, понятно, депутаты что будут там переводить с других языков, что же они так будут свое время-то тратить. Объем творческой работы не должен превышать 3 страниц формата А4. Вот представляешь, как много работы у депутата, может быть, что ж. 3 страницы формата А4.
Ну, мне кажется, а можно и на полстранички уложиться, просто ёмко изложить.
Да, расписывать не надо. Ребята должны порассуждать о том, что бы они сделали, если бы стали депутатами. Победители наградят дипломами и ценными призами. Что там за призы, такие не сообщаются. Вот, честно говоря, не думаю, что среди наших радиослушателей много людей в возрасте от 11 до 17 лет, хотя вот Полина 7-летняя, конечно, нас слушает, но не думаю, что таких людей много. Поэтому сегодня мы обратимся к более взрослой аудитории и будем спрашивать у вас, дорогие радиослушатели, что бы вы сделали, если бы стали депутатом. Предлагаем прямо сейчас не брать в руки перо и чернила, а взять трубку телефон. Мобильного телефона, позвонить к нам в прямой эфир и рассказать. То есть получить такое голосовое сочинение. Что бы вы сделали, если бы стали депутатом? Звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 4577. Ну и, конечно же, для ваших услуг всегда работает WhatsApp и Viber. Номер прежний 8 905 462 400.
Ну и, кстати, вот пока вы не пишете сочинение о
думаете о том, что бы вы сделали, если бы были депутатом. Не будем сегодня разграничивать депутатом какого масштаба. Может быть, не знаю, местной администрации там у себя в селе. Или депутатом городской думы, депутатом краевой думы. А там, глядишь, и до государственной, до государственной думы недалеко. Ну, в общем, все свои видения, все свои идеи.
Просто знаете, как получается? Вот смотрите, когда начинается какая-нибудь там обсуждение какой-то темы, особенно что касается депутатов, все мы, ну чего ж, греха-то этим мы тоже, идущие радиостанции «Комсомольская правда», иногда, да и наши радиослушатели говорим, ну что там эти депутаты, что они делают? Придумают какие-то непонятные странные законы.
Странные, да.
Странные законы посидели, штаны попротирали, получили хорошую зарплату, пенсию, привилегии, льготы и все остальное. И что? Сидят там от жизни отстали. Вот я был бы депутатом, я бы навел порядок. Но при этом обычно критики никакой нету. Вот вы встали в депутат, и что бы вы сделали? И на самом деле мы тоже не всегда можем войти в шкуру тех самых депутатов, как бы это плохо ни звучало, да, на их место побывать и узнать, как им там живется. Предлагаем порассуждать, без каких-то там голословных, что депутаты плохие, депутаты воруют, депутаты много получают. Конкретно, вот вы депутат сегодняшнего дня, вот сегодняшнего депутата, дня депутат Армен из Пятигорска, вот что бы вы предложили, что вы будете делать?
Здрасте, вот интересная тема, да.
Депутат Армен, а что вы будете делать? Рассказывайте свою программу.
Ну, просто человек вряд ли станет депутатом, там он 2 миллиона нужен. Ну,
не, вы уже депутат, давайте, что бы сделать?
Да,
что
вот
сделать?
Смотрите, я в первую очередь бы ходил бы пешком на работу и домой, общался очень много с людьми. То, что выделяют деньги для людей, вот до улучшения дворов, я все бы им выделил. Начал разговаривать с народом, что интересует им, что у них проблема. И так я все наизусть знаю. Мог бы создать рабочие места, я бы...
Каким бы образом вы создавали рабочие места, Армен? Вот что бы вы делали? Вот это все, знаете, очень голословно. Я бы вышел, ходил бы пешком, разговаривал бы с людьми и создал бы рабочие места. Какие рабочие места? Как бы это вы делали?
Вот самый такой простой, да, можно здесь в Пятигорске открыть какой завод, там это будет работать, электронный завод никакой там это, и будут работать 1500-2000 человек.
Отлично, для спасибо. Армен, какими хотите? Понятно, спасибо большое.
Нет, Армен, вот еще секунду, подождите. Вам не кажется, что если вы будете только пешком ходить на работу и домой, то вы упустите, например, проблему общественного транспорта, как вариант?
Нет, ну вот проблема есть общественного транспорта. Я уже буду это изучать изнутри, буду сделать так, чтобы было лучше.
Спасибо, Армен. Мы голосуем за вас. Голосуем за Армена. Призываем жителей Пятигорска голосовать за депутата Армена. К сожалению, фамилию не знаем. Ну, вот что меня смущает, опять же. Я буду ходить пешком. Ладно, пускай. Дело каждого. Общаться с людьми. Ну, хорошо. Многие депутаты общаются с людьми. Или они общаются, не знаю. Я сделаю рабочие места, построю завод. Дорогие друзья, ну вот вы думаете, стали вы депутатом, и все. Построили завод один, второй, третий, да, пятый. Тут уже, знаете, возможность, желание, возможности там могут различаться. Вот что бы вы сделали, если бы были депутатом? Позвоните прямо сейчас в прямой эфир по номеру 8-800-500-45-77. Ну и ждем сообщений в WhatsApp и Viber. А пока что предлагаем послушать вот такую вот интересную вещь. Конкурс детский, поэтому мы решили опросить детей, что они думают о профессии депутата. И хотели бы сами работать депутатами. В нашем опросе принимали участие ребята от 7 до 14. 14 лет.
Я Даша.
Меня зовут Софья.
Меня зовут Полина.
Меня зовут Стёпа.
Дети о взрослом.
Здравствуйте, у микрофона Петр Светличный. Устами младенца, как известно, глаголит истина. Наверное, потому что сознание детей еще не затуманено всякой ерундой. Вот именно у детей сотрудников «Комсомольской правды» мы и решили спросить, кто такой депутат.
Он нам помогает, выделяет деньги, чтобы построили новые дома, дороги, больницы, институты, детские сады и так далее.
Депутат, в моем понимании, это тот человек, который защищает права людей, конституции, пишет законы, там, я не знаю, что еще.
Депутат – это тот, кто правит, тот, кто управляет городом, и тот, кто помогает президенту.
Второй вопрос был посложнее. Что бы ты сделал, если бы стал депутатом?
Благоустроил бы школы, принял бы на работу новых учителей, то есть построил больше больниц, на облагоустраивание там озер.
Я бы уделила внимание детдому, приютам для животных, многодетным семьям и также семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И обратила внимание на города и поселки, в которых трудные условия для жизнедеятельности, ну, то есть отсутствие каких-то коммунальных услуг, например.
Если бы я была депутатом, тогда бы я приняла закон, чтобы в мире учились в школе один час. И за учебу платили. И чтобы всем детям ставили одни пятерки.
Дети о взрослом.
В общем, наши дети за народные реформы. После небольшой паузы будем принимать ваши телефонные звонки. Что бы вы сделали, если бы стали депутатом?
Крайности.
Это были лучшие фрагменты программы «Крайности» за неделю. Полную запись передач ищите на сайте kp.ru в разделе «Радио» и слушайте нас в прямом эфире по будням в 11:05.
«Крайности». Лучшее за неделю.